Мир вам, братья и сестры, приветствую всех вас. Мое желание сегодня поразмышлять вместе с вами об одной теме, которую Господь очень давно положил мне на сердце, поговорить об одном переживании и предостеречь всех нас. Мы поговорим о очень важной и, в принципе, насущной теме, которую я заглавил «Иное Евангелие». Мы посмотрим на небиблейское учение, а именно на одно из таких небиблейских учений, движение слова веры или Евангелие благополучия, Евангелие процветания. Почему у меня возникло желание говорить об этом? Знаете, сегодня в нашу жизнь вошел интернет, и очень много потока различной информации, которую мы встречаем на сети, в сетях интернета. Есть различные сайты, есть различные каналы, есть различные социальные сети, и можно увидеть очень много различной также и христианской информации, которая приходит к нам в нашу жизнь через интернет. И можно увидеть такое содержание христианской информации, где есть библейские проповеди, где есть проповеди христианского содержания, но есть также и проповеди небиблейские, которые не содержат абсолютно ничего христианского. И сегодня, как в Эдемском саду, когда дьявол под прикрытием чего-то доброго, чего-то хорошего предлагал людям свои услуги, можно сказать, сегодня также это учение приходит под видом чего-то доброго и хорошего, но приносит в жизнь свой яд, дьявольский яд и дьявольскую ложь. И мое желание предостеречь нас от того, что мы слушаем и чем мы питаемся, какой духовной пищей мы с вами питаемся. Книга Деяния, 17 глава, 11 стих. Книга Деяния, 17 глава, 11 стих. «Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Знаете, в этом контексте Лука говорит о жителях Верии. И Лука описывает ситуацию, которая происходит с апостолом Павлом. Апостол Павел приходит к ним и начинает проповедовать о том, что Иисус Христос является Мессией. И написано о том, что они его с готовностью слушали. Но когда он закончил, они стали сверять с Писанием, так ли это о том, что он говорил. И Библия хвалит этих братьев и сестер, потому что то, что они бы не слышали в своей церкви, в том месте, где они собирались, кто бы ни приходил, что им ни говорил, они всегда это сверяли с Писанием. В действительности ли это так? В действительности ли это Слово Божие? Мы, как христиане, должны быть похожи на вот этих верийцев. То, что бы ни говорилось и не приходило в нашу жизнь с каких-либо источников, мы должны сверять это, так ли это, в действительности ли это Слово Божье или нет. В тот день, когда мы будем уже не готовы открыть Божье Слово и сверить, в действительности ли это говорит Бог, то в тот день мы будем уже закрыты для Бога, и мы не будем расти духовно. Теперь, что касается движения слова веры или движения Евангелия процветания, нам надо понять, что это движение наполнено различными учениями. Очень часто можно встретить эти учения сегодня, как на христианских, каких-то американском телевидении, так и в Ютубе, так и на различных интернет-пространствах. И человек может включить канал и просто-напросто смотреть эту проповедь, думая, хорошая проповедь, хорошее слово, но под этим словом, под этой проповедью может прийти в нашу жизнь просто-напросто ложь дьявола. Знаете, это учение, я помню, когда я еще был в молодежи, это были 2000-е годы, 98-е, 2000-е годы, и в нашей церкви об этом очень часто говорилось, очень много проповедовалось. На это учение делалось большой акцент, почему это является ложью, почему это является обманом. И я думал, когда сюда, по приезду в Америку, я думал, ну, наверное, здесь, ну, можно слышать уже, что не так часто об этом говорится, не так часто об этом проповедуется. Я думал, что, может быть, здесь это не популярно. На самом деле, это пользуется огромной популярностью среди верующих людей, может быть, таких, можно сказать, верующих людей, верующих американцев, с которыми мы общаемся, может быть, на работе и так далее. Я недавно столкнулся с такой одной статьей, где описывалось эти церкви, их служения, как они проходят. Знаете, меня поразило то, что эти церкви, они наполнены. Если мы с вами, если я не ошибаюсь, по восточному побережью мы имеем 12 тысяч, да? Или 14 тысяч братьев-сестер, то одна из таких церквей в Америке, я думаю, это даже не одна церковь, она наполнена, и ее посещают более 20 тысяч людей. Грубо говоря, если мы с вами здесь имеем два паркинга, и по одной машине может въехать, одна машина может выехать, у них это сделано как хайвей. четыре линии дорога въезда и четыре линии дорога выезда. Почему это учение здесь развивается? Почему это ложное явление, оно сегодня так развивается среди людей? Потому что они ложно преподают или ложно обучают людям о том, что такое вера. Мне бы хотелось немного посмотреть на историю этого учения, может быть, на несколько фактов, о чем, на несколько взглядов, о чем они проповедуют, во что они верят, и потом сравнить это с Писанием, как поступали верийцы, как мы прочитали в самом начале. Знаете, основателем этого движения был Исаак Кениан. Оно было основано более 100 лет тому назад. И основная философия этого учения звучит таким образом. «Все, что ты думаешь, все, что ты желаешь, произноси и говори об этом Богу, и Бог обязательно все это исполнит в твоей жизни. Твое мышление влияет на твою физическую жизнь. О чем ты думаешь, о чем ты мечтаешь, говори Богу, и Бог все это предоставит тебе в твоей жизни». Другими словами, ты можешь манипулировать Богом. И этот Кениан, он писал очень много книг, также впоследствии он основал свой библейский колледж. Через некоторое время в его учение пришел такой человек, как Кениан Хэган, и, можно сказать, через него это получилось популярность, это движение получило популярность. Сегодня его яркими представителями являются Кеннет Копланд, Бенни Хинн, Крефло Доллар, Дэвид Янги Чо, Джойс Майер, Дэвид Принкс и так далее. И это всего лишь такие яркие представители этого вероучения здесь, в Америке. Есть и яркие представители среди русскоязычного населения, которые проповедуют это учение там, в странах бывшего Советского Союза. Это Сандей Адаладжи, Алексей Ледяев, Владимир Мунтян, Максим Максимов и тоже так далее. Этот список можно перечислять. И они играют огромную роль на чувствах людей. Когда человеку больно, когда ему тяжело, они предлагают ему какие-то ободряющие, вдохновляющие проповеди, и под этой проповедью находится дьявольский яд, который впоследствии приносит разрушение вере. Почему я их назвал поименно? Во-первых, сами эти учителя, они открыто и откровенно проповедуют и провозглашают, во что они верят. И здесь нет ничего тайного. Во-вторых, Писание дает нам явный прецедент, который происходит с апостолом Павлом во втором послании Тимофею, 2 глава, 16-18 стихи. Мы прочитаем этот текст. Апостол Павел здесь пишет о людях, которые выдвигали ложное учение, и апостол Павел перечисляет их поименно, чтобы оградить церковь от этих людей. И он говорит такие слова. «О непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. И слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Имений и Филит, которые отступили от истины». И третье. Конечно, знать хорошо тех людей, чьи проповеди и чью литературу не стоит читать, не стоит слушать. Но еще лучше, если мы сами будем понимать суть, почему это учение опасно и вредно для нас. Итак, очень кратко мы посмотрели на историю этого учения. Теперь давайте посмотрим на то, во что они верят, и как к этому относится Писание, как сравнивает это Писание с их учением. Первое, во что они верят, это исповедание веры или позитивное исповедание, как они говорят. Другими словами, настаивай на том, что ты хочешь получить, провозглашай, молись Богу, говори Ему о своих желаниях, и Он должен все это исполнить в твоей жизни. Что говорит Библия по этому поводу? Знаете, когда мы начинаем рассматривать такие вопросы касательно каких-то лжеучений, касательно каких-то мыслей, в первую очередь нужно посмотреть, а что об этом думал сам Иисус Христос. Давайте мы посмотрим на такие моменты, что Иисус Христос говорил об этом сам. Иисус Христос, если смотреть на Его жизнь, то мы можем увидеть, что был ли Он успешен, всегда ли Он был успешен, всегда ли Он провозглашал успех, были ли в Его жизни моменты, когда Он испытывал проблемы и когда Он испытывал горе. Да. 5 глава Евангелия от Иоанна, 19 стих. «Сын ничего не может творить сам от себя, если он не увидит Отца Творящего». То есть Иисус не диктует Богу, как он должен поступать в его жизни, в его моментах жизни, а наоборот, он подчиняется ему. Более того, Бог, наоборот, приказывает своему сыну. Почему пример самого Иисуса Христа становится в этом движении пренебрегаем, непонятно. 26 глава Матфея. Иисус находится в Гефсиманском саду и говорит, что душа моя скорбит смертельно. И далее он признается, как ему сейчас плохо, и он говорит такие слова: «Господи, да минует чаша сия, да пройдет она мимо меня». Он просит, чтобы вот эта чаша, полная скорбей, она миновала его. Мы можем видеть, что он не приказывает Богу и не говорит: «Удали ее от меня». Его желание – это просьба. И более того, он говорит: «Не моя воля, но Твоя воля, как Ты хочешь этого, Господь». Также и мы должны поступать, как верующие люди, когда приходим к Богу, потому что Иисус Христос является нашим примером. Не наша воля, Господь, но Твоя воля. Мы читаем про апостола Павла. У него была жалоба плоти, он говорит об этом во втором послании к Коринфянам, 12 глава. И мы смотрим, что он не указывает Богу, чтобы тот убрал это жалоба плоти. Он также с просьбой приходит к нему. И написано, что он трижды молился об этом, но Господь ему отвечает: «Довольно для тебя благодати моей». Движение слова веры, они утверждают, что требование, приказывание Богу – это является твоя вера. На самом деле это не вера, на самом деле это ложь. Я хотел бы дать небольшое такое библейское определение слова «вера». Что такое слово «вера»? Вера – это есть вера в Бога, Его Слово, для моего подчинения Его воли к Его славе. Это вера в Бога, Его Слово, для моего подчинения Его воли к Его славе. Иное Евангелие проповедует другое понимание веры. Это вера в себя, в свое слово, для подчинения Бога моей воле для моей славы. Все наоборот, все перевернуто. И это не вера, это высокомерие и гордость. И таким образом они ставят Бога в роли слуги, в роли ихнего раба. Вторая опасность иного Евангелия заключается в том, что лидеры этих движений, они прямо проповедуют о том, что они являются богами. И я не хотел бы говорить об этом своими словами, я хотел бы некоторые их цитаты прочитать. Кеннет Хэган говорит: «Ты верующий, являешься же таким воплощением Бога, как сам Иисус Христос». Полная ересь. Кеннет Коплан говорит: «Вы все есть Бог. Я не говорю вам, что Бог живет в вас, а что вы сами есть Бог. Когда я читаю Библию, где Бог говорит: „Я есмь“, я улыбаюсь и говорю: „Да, Господи, я тоже есмь“». Это полная ересь, и люди в это верят. Бенни Хинн говорит: «Готовы ли вы к откровению познания? Вы есть Бог». Последняя цитата: «Откроются ваши глаза, и вы будете как боги». Кому принадлежит эта цитата? Дьявол. Третья глава книги «Бытие». Дьявол говорит Еве эти слова: «Откроются ваши глаза, и вы все будете как боги». И вы будете как боги. Это слова сатаны. Он как использовал эту фразу при сотворении мира, так он и продолжает этой же фразой манипулировать людьми и продолжает свой обман сейчас. Я хотел бы немного сказать. Я не говорю здесь о том, что это какое-то немножко другое вероисповедание, какое-то неправильное учение или какая-то у нас есть разница в стиле того, как мы проводим собрание. Мы говорим про чистую ересь, мы говорим про чистый лжеобман, когда человек объявляет себя Богом. Таким образом, они верят во множество богов, и они верят, что они сами являются этими богами. Возникает вопрос: почему же эти люди покупаются на вот это лжеучение? С чем связано это? И знаете, крючок, через который все это действует, заключен в одной, можно сказать, фразе или в одной формуле, что если ты истинно верующий человек, то ты будешь преуспевать во всем, ты будешь богат и будешь здоров. Скажите мне, если вам кто-то подойдет и скажет: «Хочешь ты быть всегда здоровым, вечно богатым, счастливым и во всем успешным?» Любого человека спросить на этой земле. Все скажут: «Да, конечно, я хочу». И этот крючок, на который они ловят людей, и они говорят: «Это все ты получишь, потому что ты Бог». И они говорят: «Если у тебя, конечно, все это не приходит сразу, если у тебя нету богатства, если у тебя нету здоровья, то это значит, проблема в тебе. Это значит, у тебя нету веры. Это значит, проблема в том, что, может быть, какой-то запинающий грех тебя держит. Но ты должен это все иметь. Ты же Бог». Но что об этом говорит Библия? Давайте мы разобьем эти два момента и посмотрим сначала на богатство, а потом посмотрим на здоровье. 8 глава Матфея, 20 стих. «И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Мы здесь читаем не то, что у Иисуса не было своего особняка или своей какой-то машины. Мы читаем, что у Иисуса не было его личной подушки. Ему не на что было преклонить голову. Поэтому, по утверждению этого учения, значит, у Иисуса не было достаточно веры. 6 глава Матфея. Иисус заповедует нам не накапливать себе сокровища на этой земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но наоборот, собирать на небе. И он дальше говорит такие слова, что никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. То есть мамона – это древний бог языческий, бог богатства. Эти две вещи, Иисус Христос говорит, они несовместимы. В твоей жизни предстанет выбор, с кем ты будешь дальше, либо с богатством, либо со мной, с Богом. Кому ты себя посвятишь? На что эти учителя, они утверждают и говорят, материальное состояние – это продукт твоего хождения с Богом. Это побочный продукт твоего хождения с Богом. Если ты ходишь с Богом, то значит, ты должен быть богатым человеком. Тогда возникает следующий логический вопрос. А как же апостолы? А как же апостолы? Они что, не ходили с Богом? Если посмотреть на всех апостолов, то они не были богатыми людьми. Мы читаем про Петра, Деяния, 3 глава. В начале этой главы описывается ситуация, где Петр и Иоанн видят хромого человека. Хромого человека возле храма. И просит у них милостыни. И Петр говорит, серебра и золота нет у меня. И Бог через него совершает великое чудо. Павел описывает свою жизнь как служителя Христова. 2 Коринфянам, 11 глава, 27 стих. «Я был в труде и в изнурении, часто в бдении, голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Не совсем похоже на Евангелие процветания. Также он пишет 1 Тимофея, 6 глава, с 5 стиха. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаются, впадают в искушение и в сети, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себе подвергли многим скорбям». Павел здесь ясно говорит, что стремясь обогатиться, ты подвергаешь себя большим проблемам, большому испытанию, большим искушениям, которые придут в твою жизнь. Его слова явно противоречат этому учению, что мы должны стремиться к богатству. Давайте посмотрим теперь отдельно на вопрос здоровья, потому что это немного другой вопрос. Способен ли Бог исцелять? Да, конечно. Писание говорит, что Бог наш на небесах и творит все, что Он хочет. Он может исцелить. Я лично знаю примеры, когда врачи ставили диагноз людям и говорили, что им осталось жить буквально пару месяцев, считанные месяцы. Но по молитвам церкви Бог исцелял таких людей, и эти люди живы до сих пор. Да и в нашей церкви есть такие примеры. Но проблема иного Евангелия заключается не в том, что они говорят, Бог исцеляет, а в том, что Бог всегда должен исцелять. Какую болезнь бы ты ни имел, Бог тебя должен исцелить. И в этом не твоя вина. Вернее, если Бог не исцеляет, то в этом твоя вина. Если Бог тебя не исцеляет, то значит, либо у тебя веры недостаточно, либо у тебя есть какой-то грех. И для подтверждения своих слов они используют стихи из Исаии и стихи из Петра, где говорят, «ранами его мы исцелились». Хотя, если смотреть на контекст этих текстов, они говорят о духовном исцелении. Эти люди переворачивают это и говорят, это говорится о физическом исцелении. Что говорит Писание по этому поводу? Мы читаем, возвращаемся к истории апостола Павла, 2 Коринфянам, 7 стих. Апостол Павел описывает о своем проблеме. У него есть жало во плоти. Многие считают, что такие намеки апостол Павел делает по отношению своего зрения. Если смотреть послание к Галатам, то можно видеть, что апостол Павел описывает, что он не может писать эти послания, за него это делает секретарь, а он только диктует ему, о чем нужно писать. Возможно, это связано с тем моментом, когда апостол Павел встретился со Христом, и он ослеп. Но мы знаем, что у него была болезнь, мы знаем, что у него была какая-то проблема. И Бог не говорит ему: у тебя недостаточно веры. Апостол Павел трижды молится об этом, и Бог говорит: достаточно для тебя благодати моей. У Павла была вера, но Божья воля по отношению к его жизни была иная. Послание филиппийцам описывает о болезни Епафродита, сотрудника апостола Павла. И написано, что у него была болезнь, которая была почти до смерти. И Павел пишет, что болезнь была долгой. Этот человек долго болел. И в конечном результате он выздоровел, но это не было каким-то моментальным чудом. Тимофей также имел проблемы со здоровьем. Писание говорит, что он был истинным сыном веры Павла. И можно видеть, какие теплые взаимоотношения были у Тимофея с апостолом Павлом, как у отца с сыном. И апостол Павел, если спрашивать его: Павел, молился ли ты за Тимофея? То, я думаю, ответ будет такой: естественно. Мы видим, что у Тимофея проблемы с желудком, и Павел говорит, что частые твои недуги. Мы не знаем, какого рода именно болезнь, но мы знаем, что у этого молодого человека была проблема со здоровьем. Была ли вера? Да, была. Но Бог не исцелил его. Почему? Потому что на это не было, может быть, воли на данный момент Божьей. Может ли Бог исцелять? Да, однозначно. Исцеляет ли Бог сегодня? Да, исцеляет. Всегда ли Бог исцеляет? Нет. Наша ли в этом вина? Не всегда. Если, конечно, мы не верим в то, что Бог способен исцелить, то, конечно, мы и не получим исцеление. Но если мы верим в то, что Бог способен исцелить, и не получаем этого исцеления, то значит, на то да есть Божья воля. Значит, Бог может, хочет через нас произвести какой-то плод. Пример, который мы должны взять для себя по поводу болезней, по поводу здоровья, очень хороший пример оставляет нам встреча Иисуса Христа с прокаженным. Это Евангелие Матфея, 8 глава, первые 3 стиха. К Иисусу написано: подходит прокаженный, и проказа – это страшная болезнь. И он подходит к Иисусу и просит его такими словами: «Хочешь, можешь меня очистить?» Иисус говорит: «Хочу». И тут же его исцелил. Исцеление не является какой-то проблемой для Бога. Но если мы приходим в смирение, как этот прокаженный, мы можем сказать Господу: «Если хочешь, то можешь меня исцелить». И предать Богу решение этого вопроса в Его руки. И как Он сам поступит, то тем ответом и быть удовлетворенным. Но ни в коем случае не манипулировать Богом. Мы сказали, что эти учения, они не только неправильные, но они также и опасны. Знаете, смотря на результаты жизни тех людей, которые верят в иное Евангелие, можно увидеть две такие категории людей. Первая категория людей – это люди, которые каким-то образом обогатились, каким-то образом, может, имеют хорошее здоровье, и можно увидеть в них следующую картину, когда они имеют праведность свою собственную и свою собственную гордость. И смотря на всех остальных, говорят: я лучше вас. Вторая категория людей – это те люди, которые, можно сказать, большинство, как мы здесь многие, которые не богаты, не имеют хорошего здоровья, и которые много времени уделяют на то, чтобы Господь дал им веру, и Господь простил их грехи, но этого не происходит долгое время, и эта категория людей приходит в отчаяние. Эта категория людей приходит в разочарование. И можно увидеть, что впоследствии эта категория людей даже приходит к ненависти на Бога. И если такой категории людей даже что-то говорить о Боге, то они отворачиваются и полностью отрицают. Поэтому это все приводит либо к гордыне и самоправедности, либо к самоосуждению и даже ненависти на Бога. Иисус сказал, что по плодам их узнаете их. Если смотреть на плоды этого учения, то они очень горькие. Это ненависть, гордость, самоосуждение, это раздоры, разочарование. Какое применение можно сделать для нас с вами, для тех людей, может быть, которые никогда не сталкивались с этим движением иного Евангелия? Знаете, иное Евангелие – это всего лишь одно из проявлений страшной системы. Эта система называется религия. И эту систему мы можем видеть, с которой столкнулся также Иисус Христос. Это книжники и фарисеи. Так и сегодня. Религия – это попытка пользоваться Богом, поставить Бога в долг перед собой. И причины здесь разные. Либо личный карьерный рост, либо успех, либо здоровье, либо богатство и так далее. Но это может быть и другим. Религия может быть – это попытка использовать Бога в своих целях, и эти цели могут быть абсолютно другие. Когда христианин может поступать таким образом в своих мыслях, когда он молится, например, и говорит: «Господи, ты заметь, сколько времени я молюсь». Или когда он служит Богу и говорит: «Господь, а вот здесь я уделил целую неделю тебе». Когда человек просто-напросто хочет поставить Бога должником. Братья и сестры, друзья, мы знаем, что Бог нам ничего не должен. Знаете, что Бог нам должен? Это бросить нас в ад. Вот что Он нам должен. Если говорить о Его справедливости, но Он, слава Богу, не поступает по своей справедливости, не поступает потому, что мы заслуживаем. Он дает нам свою милость, Он дает нам свою благодать. И истинное Евангелие, оно заключается в том, что Бог нам ничего не должен, но принимает нас такими, какие мы есть. Принимает нас по своей благодати, по своей милости и дает нам это спасение даром, благодаря жертве своего Сына. Писание говорит, что Христос сделался грехом ради нас, чтобы мы стали праведными пред Богом. И вот это дар, вот это подарок, который дает нам Бог. Если религия – это долги, это манипуляция, то и где Бог является средством, чтобы достичь моих целей, моих желаний, то истинное Евангелие – это дар. И цель его – это Бог. И вот этот Бог является нашим сокровищем. Дорогие друзья, братья и сестры, еще раз хочу вас всех предостеречь. Бодрствуйте над тем, что вы слушаете и чем вы питаете себя духовно. Питаете ли вы себя духовно какими-то христианскими ресурсами, и в действительности ли они несут библейскую информацию, или это просто иное Евангелие, иное учение? Или, может быть, вы давно себя питаете уже чем-то даже мирским, мирской музыкой, мирскими фильмами и так далее? То, что наполняет ваше сердце, впоследствии принесет плод. Если вы наполняете себя мирским, иное Евангелие, оно принесет горький плод в вашу жизнь, и вы будете иметь большие разочарования в своей жизни. Если вас наполняет Божье Слово, то этот плод будет сладок, и ваш рост будет духовный с Господом. Пусть нас Господь благословит в этом. Давайте мы помолимся. Аминь.